Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. И это программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Минкин в эфире «Живого гвоздя». Здравствуйте.
Здрасте. Живой полковник в «Живом гвозде».
Живой ведущий, между прочим. У нас сегодня очень живой эфир. Мы продолжаем говорить про всю Россию в одной пьесе. Мы первую часть проговорили в прошлый раз. Теперь вот у нас остается вторая половина. Немного грустный получился на прошлой неделе эфир. Пьеса шикарная, великолепная, но нагоняющая тоску.
А вы слушали, что ли, эфир?
Ну, я вас слушала.
А, то есть, ну да. Тут есть проблема. Хочется, конечно, чтобы было весело. Если бы я это ставил в театре, я бы это ставил как комедию про наивного вот этого муромского старого, как называется, помещика. Старый, богатый помещик. Одна, единственная, любимая дочка. Он вдовец. Наивный. Это то, что то в классических пьесах называется «он резонер», она такая типа инженю, наивная, милая, а можно говорить розового цвета? Или это уже никак?
Ну, пока вроде можно. Черт, главное, все цвета радуги не перечисляйте.
Не буду. Значит, и там, конечно, есть аферист, вот этот Кричинский. Итак, дамы и господа, Сухово Кобылин, гениальный драматург, в откликах, а я сейчас про них скажу, мне сделали кучу замечаний, в том числе за то, что я не рассказал про Сухово Кобылина. Ну, человек, который в интернете пишет, что я чего-то не рассказал, он в том же самом интернете может открыть и все прочесть. Сухово Кобылин написал три пьесы. Все три потрясающие, особенно вторая и третья. Первая – мелодрама. Лидочка, наивная девушка, увлеклась, влюбилась в афериста, а он нарочно устроил так, чтобы она в него влюбилась. Он разорившийся аферист, весь в долгах. И он думает, что вот сейчас я женюсь на этой Лидочке, получу колоссальное приданное, ее посажу, она будет, как сказать, сидеть дома и радоваться, что я ее муж, а я в это время разгуляюсь по полной. В конце этой первой пьесы, которая называется «Свадьба Кричинского», Кричинский у Лидочки выманивает с помощью Расплюева. Расплюев – негодяй. Абсолютно аморальный. Ничтожество. Он битый, он вороватый, он подлый, абсолютно бесчестный. Но в третьей пьесе, которая называется «Дело Тарелкин», нет, как называется?
Как называется?
Нет, забыл. Черт возьми, бывают такие случаи. «Смерть Тарелкина», Господи помилуй. «Смерть Тарелкина», третья пьеса называется. И там этот Расплюев, это человек, который сделал карьеру. Он уже квартальный надзиратель какой-то, он уже полицейский. Он может всю Россию потребовать на допрос. Он так и говорит, всю Россию потребуем. Это его гениальная реплика. На допрос всех. Вот. Все 100 миллионов или 120, сколько тогда там было. Хорошо. Итак, Кричинский выманил у Лидочки бриллиант, заложил ростовщику, чтобы получить деньги, на которые он хочет устроить свадьбу с Лидочкой. А чтобы не было скандала, пока ростовщик отсчитывал деньги, Кричинский подменил настоящий бриллиант фальшивым. Все. Настоящий он возвратил Лидочке и ее папочке, вот этому, значит, бедному помещику муромскому. Все в порядке. И вот завтра свадьба, а вечером врывается ростовщик с воплями, что подмена, подлог, полиция. Все сорвалось. свадьба сорвалась, подлог сорвался. И на этом кончается первая пьеса «Свадьба Кречинского». Пьеса «Дело», которой мы занимались в прошлый раз, начинается с того, что Муромский от Кречинского, который где-то, мы не знаем где, то ли он эмигрировал, то ли он на поселении где-то, я не знаю, в ссылке или вообще на каторге, как уголовник. Он получает письмо. В этом письме Кречинский Муромскому говорит: «С вас хотят взять взятку. Дайте. Откупитесь. Эта взятка капканная. Не пытайтесь ничего сделать, откупитесь, иначе будет хуже». И начинается пьеса «Дело». Это дело состоит в том, что когда ростовщик ворвался с полицией с криками, что ему подложили под фальшивый бриллиант, якобы Лидочка сказала: «Это моя ошибка». А на самом деле Лидочка сказала: «Это ошибка». И вот слово «моя», вот эти три буквы, это местоимение, послужило к тому, чтобы было начато расследование, о котором и шла речь. Сейчас начнем с того места, где мы остановились. Но тут я же обещал сказать про отклики, да? Сейчас, одну секунду. Вот. Вот эти отклики. Я их скопировал. Про прошлую передачу. Человек пишет: «Лиза, вы умница. Нельзя загибать уголки от книг».
Единомышленник.
Да. Значит, потому что я в прошлой передаче сказал, что вот я загибаю там уголок, ну, чтобы найти нужное место. «Лиза, вы умница, нельзя загибать уголки у книг. Может быть, Минкин и полковник, но вряд ли настоящий. Он не понял ни «Горе от ума», ни Евгения Онегина. Татьяна в доме Онегина читала книги его дяди. Онегин приехал в имение на почтовых, то есть, по сути дела, без багажа, и не в имение, а только до почтовой станции, а как он потом добирался до имения, дело темное».
Ничего не понимаете вы.
Значит так.
Вопиющая вот безграмотность.
Этот, абсолютно, да. Значит, уважаемые граждане, которые сейчас это слушают, вы поймите, он абсолютно прав. Вот этот юзер HR8N6G7B, абсолютно непристойная комбинация какая-то. Этот HR8N6. Я даже боюсь подумать, что там следует. Значит, он абсолютно прав по-своему. Вот он пишет: «Нельзя загибать уголки от книг». Я это его, как сказать, постулат. Но это же он утверждает. Он не говорит, что я думаю, он просто это утверждает. Я это вставлю в переиздание своей книги «Немой Онегин». Мне понравилось. Значит, ну что я не настоящий, что я не понял, это бог с ним. «Татьяна в доме Онегина читала книги его дяди. Онегин приехал в имение на почтовых, то есть, по сути дела, без багажа». И что? Во-первых, он ехал в карете. Почтовые – это просто лошади, которых впрягают в то, на чем ты едешь. В кибитку, в карету, в какую-то телегу, в повозку. Мысль о том, что Онегин вот как приехал в свое имение, доставшееся ему в наследство, без багажа, допустим, торопился. И вот он там живет. Одежду не покупает. Книги не заказывает. Онегин, Пушкин Онегина списал с себя. Вот описание жизни Онегина а мы к Онегину когда-нибудь доберемся, может, к осени доберемся. Жизнь Онегина в деревне – это точное описание жизни Пушкина в деревне, в ссылке в Михайловск. Вот как он купался, как он на лошади катался, как он завтракал, обедал и так далее и тому подобное. Это причем подтверждено не только стихами из Онегина, это подтверждено рассказами его родного брата Лёвы. Ну вот. И у Онегина написано, это глава четвертая. «Прогулки, чтенье, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой беглянки, извините, порой белянки, черноокой, молодой свежий поцелуй, узде послушный кот ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина». Ну, он пьет белое, красное тоже. Когда я сказал «беглянки», я оговорился. Это 21 век. А вообще крепостная девушка никакой беглянкой быть не могла. Она просто радовалась, что барин на нее обратил внимание.
Так что с книгами-то?
С какими?
Ну, вот с теми самыми, которые то ли Дядины, то ли Евгения.
Значит, там Онегин шкафы отворил, в одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый ряд и календарь 8-го года. Значит, старик, имея много дел, другие книги не глядел. Не глядел другие книги, это не значит, что они у него стояли. Если он нашел Онегин наливок целый ряд, это не значит, что там рядом стоит шампанское и бордо. Ничего там больше не стоит, 40 лет. Больше того, значит, уж извините, «Чайльд-Гарольд» Байрона написан в 1818 году. Дядя Онегина в романе Онегина, в романе Пушкина, умирает в 19-м. Значит, дядя Онегина никак не мог иметь на полке Чайльд-Гарольда Байроновского. Онегин родился в 95-м. Я тут выписал себе. Начало романа происходит в 1819-м, дуэль в 1821-м и кончается роман в 1825-м, за несколько месяцев до восстания декабристов. Короче говоря, у этого дяди никаких современных книг не было, а Татьяна в кабинете Онегина читает современные книги, которые Онегин и Пушкин заказывал. Из каждой почты ему привозили заказанные книги. Это была норма.
А можете объяснить, кстати, мне всегда было интересно про вот этот календарь 8-го года. Что за календарь? Просто отрывной? Или что это имеется в виду?
Нет, значит, календарь содержал какие-то важные даты. Там, кроме числа и года, значит, про каждую дату было написано, какие святые в это время, какие события исторические произошли. Ну, например, календарь 8-го года не мог содержать упоминание, что такого-то числа было Бородинское сражение, потому что Бородино было в 12-м году.
Ну, в общем, это как современные календари, где там вот эти вот отрывные, только, наверное, он не отрывной был.
Это,
ну, там же тоже
это,
все пишут.
Это побольше форматом.
Угу.
Это календарь, содержащий всякие сведения, кроме числа месяца и года, он содержит всякие сведения, относящиеся к этому числу в предыдущие годы какие-то. Календарь 8-го года – это, естественно, 1808, когда Онегину было, значит, сколько, 13 лет? Неважно. Важно, что дядя ничего никогда не читал. И папа с мамой Тани Лариных тоже никогда ничего не читали. И это у Пушкина написано. значит, что-то такое. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой. Татьяна все читала книжки, а ее отец в них, не видая, в них не... В общем, он не видел в них вреда и, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой. И не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. У него там дремали французские романы.
Ну, хорошо.
Что касается уголков. Когда Татьяна забралась в библиотеку Онегина, уже дуэль была, уже Ленский убит, уже Онегин уехал. И она начинает ходить в его дом. Мы к этому вернемся, когда до Онегина дойдем. И сидит там у него в кабинете и читает книжки. И вот заметьте, глава 7. «Хранили многие страницы отметку резкую ногтей. Глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком». Итак, Онегин то отчеркивает ногтем на полях, то карандашом ставит галочки или восклицательные знаки, или нота бене. Понятно, да? Он чёркает или чиркает, уж как хотите. Это я не вам, это я не на вас ругаюсь, а на людей, которые думают, что на полях книг нельзя делать пометки.
Ну ладно, пометки, ну уголки-то.
Чтобы найти сразу...
Закладочки.
А если... Ну, здрасте. Значит, если ты что-то такое отметил на полях, то ты не хочешь потом всю книгу листать и искать, где это.
Хотите, я вам уголок? Липкие закладочки привезу? Такие вот вклеиваешь, они там розовенькие, зелененькие.
И всем читателям заодно. Ну и, в общем, я вспомнил стихи Пушкина. Называется «Сапожник». Я со всем почтением к слушающим, мне просто очень нравится. Картину раз высматривал сапожник и в обуви ошибку указал. То есть на картине был какой-то человек, и его ботинки были нарисованы с точки зрения сапожника неправильно. Картину раз высматривал сапожник и в обуви ошибку указал. Взяв тотчас кисть, исправился художник. Вот, подбочась, сапожник продолжал. Мне кажется, лицо немного криво, а эта грудь не слишком ли нога? Тут Апеллес прервал нетерпеливо. Суди, дружок, не выше сапога. Пожалуйста, ну что в самом деле?
Давайте к Сухову Кобылину вернемся, а то у нас...
Возвращаемся. Время истекает.
У нас 37 минут осталось.
Сколько?
37.
Проиграем. Итак, с этого несчастного помещика Муромского требуют взятку. Варавин – чиновник высокопоставленный.
Мы остановились на том, что с него уже все содрали практически, ничего последующим чиновникам не оставили.
Да, конечно, конечно. И вот, итак, Варавин хочет содрать все, что осталось, и хочет 30 тысяч, минимум 25. Тарелкин говорит, что взять невозможно. Все готово, дожидаются. И теперь, сейчас, они постараются его направить к чиновникам, которые его заставят дать. Потому что чиновники говорят, ну, наверное, ваша дочь была в сексуальном контакте с этим Кричинским, и, возможно, был ребенок. Для середины XIX века это полная катастрофа. Варавин, не беспокойтесь, вы всегда скажете то, что нам нужно. Это он говорит Муромскому, папаше. Увлечение, говорите вы, ну вот оно нами во внимании принято. Степень этого увлечения мы теперь и хотим определить по закону. И они делают все, чтобы он, Муромский, со своими жалобами попал к большому начальнику, князю. И попал так, чтобы князь взбесился, и вышло бы только хуже. Значит, сейчас я вам прочту кусочек маленький, который – это разговор Варравина и Тарелкина, то есть большого начальника и его подчиненного. Они говорят, что можно и так решить, и сяк. Тарелкин: и одно мнение по новой формуле. Варравин: по какой это? Тарелкин: а не невероятно. Слышите, да? Не невероятно. Это по-русски говоря, а может быть. Варравин: в каком же смысле? Тарелкин: а извольте видеть, относительно незаконной связи Муромской с Кричинским, то есть про эту незаконную связь он уже говорит как доказанную. Вопрос подвинут далее, а именно, что при такой-то близости лиц и таинственности их отношений не невероятно, что мог оказаться и ребенок. Варравин: да, это можно. Тарелкин: очень можно. А старику куда? Как щекотливо кажется. Так вот его как шилом в бок, так и подымает. Варравин говорит: подымает, это хорошо. Ну, стало быть, пусть его к князю едет. Хорошо бы, если его так направить, чтобы он явился к нему утром, ранёхонько, пока тот еще по залам разминается да содовую пьет. Князь – это примерно уровень министра. Допустим, министра юстиции. Это я говорю как сейчас подсудимый, потому что я сужусь по поводу своего иноагентства. И вот эти чиновники, они знают, что вот этот министр по утрам страдает. У него проблемы с желудком, у него проблемы с кишечником. И вот он по утрам, вот его только тронь, он приходит в ярость, потому что он ходит туда-сюда и пьет содовую в надежде, что у него получится. Так вот, Тарелкин: это можно, ваше превосходительство. Варравин: да вот, чтобы он в самую содовую попал. Тарелкин: в самую содовую и попадет. Варравин: а если попадет, то он неизбежно там напорится, и как только тот по своей натуре на него крикнет, так он опять у нас и будет. Тарелкин: будет, ваше превосходительство, непременно опять здесь будет. И вот, значит, секундочку. Сейчас. Все пропускаю, так жалко. Когда Тарелкин уговаривает Муромского ехать к князю, мол, что-нибудь получится, значит, Тарелкин: и скоро ехать хотите? Муромский: да вот, да-да-да. Если, а если сейчас не сделаю, так я в гроб лягу. Тарелкин: опять не туда. До вашей смерти опять никому нет дела. И Лидочка: что вы? Тарелкин Лидочке: позвольте сюда. Не об этом. Подводит Муромского к окну. Посмотрите, много на Невском, на проспекте народу. Много. Кому-нибудь из них есть дело, что вы из хлопот ваших умереть можете? Муромский: никому. Ну, так вот вы сделаете, ну и так далее. И вот, наконец, Муромский приходит к этому князю. Этого у нас не было же, правда? Слава Богу. Князь: Варравин, Варравин. Князь показывает на этого Муромского, который тяжело дышит, взволнованный. Князь не может понять, кто это такой. Князь, а это что такое, Воровин? Проситель, ваше сиятельство. Вероятно, проситель. Нынче приемный день, ваше сиятельство. Муромский, подходя ближе. Я Муромский, ваше превосходительство, ваше сиятельство. Он сказал «ваше превосходительство», а князю надо говорить «ваше сиятельство».
«Ваше превосходительство» — это ниже.
Ниже. Дамы и господа, на днях я был в суде. И я просто обалдел потом, читая стенограмму этого процесса собственного. Я раз 20 сказал «ваша честь». Я не могу понять, как это происходило. Никакая не ваша честь. Надо было говорить «гражданка, судья». Вот это то, что она вытворяла там со мной, то, как она вела процесс. Значит, я проиграл в первой инстанции суд, потому что вот я иноагент, и я пытался снять с себя этот позорный ярлык. Суд произошел. Я пытался в суде доказать, что это неправильно. Весь суд начался в 6 или в 7 часу вечера. А в 6 суды закрываются. Если тебе назначают свидание в 6 вечера, это значит, что хотят поскорее закончить. Уже все, рабочий день кончился. Значит, это продолжалось около часа, я думаю, может и меньше. И там говорила она, судья, говорил чиновник Минюста, говорил я и мой адвокат. 4 человека. Ну, грубо говоря, по 15 минут на каждого. Ну, пусть, допустим, я говорил 20 минут, больше всех. Она меня перебила 17 раз. То есть она меня перебивала на каждом слове. Она не давала ничего объяснить. Она говорила, как автомат, это к делу не относится. Да как же не относится? Это мое... Вот и я был этим Муромским дураком. И она делала все, что хотела. Потому что это не суд присяжных. У нее полная воля. Что хочет, то и делает. Значит... Документы Министерства юстиции содержат больше 70 страниц про меня. И большая часть этих 70 страниц – это скриншоты. Это скриншоты с компьютера, где открывал кто-то мои статьи, делал скриншоты, не копировал текст, а именно скриншоты делал и вставлял в дело, вот в мое дело. Значит, вот я вам сейчас покажу, и, может быть, нам удастся показать, да? Покажите, пожалуйста, сначала вот такую картинку.
Можно я тоже посмотрю?
Конечно, да, пожалуйста. А потом другую. Значит, это скриншот моего текста. Ну, неважно, не пытайтесь читать. Судья же этого не читала. Я ей сказал, ваша честь, вы не могли это прочесть. Это надо с лупой сидеть несколько дней. А документ-то поступил накануне. 70 страниц в суде появилось накануне. Ну и ладно. Теперь то, чего никто не видит. Вот посмотрите верхний левый угол.
Ютуб?
Да. Вот сюда. Верхний левый угол. Это увеличено, многократно увеличено. Это YouTube download, нелегальный ресурс. Значит, у любого человека, который нас сейчас слушает или будет слушать потом, если этот человек откроет свой компьютер, в верхнем левом углу у него будет тот ресурс, который у него всегда. Либо Яндекс, либо Google. Ну просто вот у 99% населения планеты поисковик, верхний левый угол, Яндекс или Google.
Ну это закладки, насколько я понимаю.
Это самое первое. самая первая, самая левая верхняя. И вот у чиновника Минюста, который день за днем копировал мои тексты, у него в верхнем левом углу вот этот YouTube-даунлод. Этот чиновник Минюста пользуется нелегальным ресурсом. Может, он там порно смотрит, черт его знает. Но это значит, он, простите, аморальный тип. YouTube не позволяет скачивать видео. Если ты открыл YouTube, скачать видео ты не можешь. Но есть нелегальные способы. Легальных нет. Вот это один из нелегальных способов скачивать чего-то из Ютуба. Движущиеся картинки. Нахрена фрагменты моих статей чиновник Минюста скачивает с ресурса, с помощью ресурса, который предназначен для воровского скачивания движущихся картинок. Моральный облик этого чиновника мне ясен насквозь. Ну и ладно. Извините. И вот, значит, Воровин говорит, проситель ваше сиятельство, нынче приемный день. Муромский, подходя ближе, ваше сиятельство, я отставной капитан, помещик Муромский. Князь, а что вам угодно? Муромский, мое дело, то есть не мое дело, а дело о похищении у меня солитера, ну, бриллианта, находится на рассмотрении вашего сиятельства. Князь, а мы его рассмотрим. Муромский, я прошу у лица вашего защиты вашего сиятельства. Слышите, да? Я прошу у лица вашего защиты вашего сиятельства. Он хочет быть максимально вежливым. Ну, просто вот прям вот сладким. Князь, а я защиты, сударь, делать не могу. Я могу только рассматривать дело. Муромский, рассмотрите ваше сиятельство. Богом умоляю вас, рассмотрите вопиющее дело. Князь Воровину, удивляюсь, вот не встретил ни одного просителя, чтобы не кричал о вопиющем деле. Ну, правда же, да? Каждый думает, что его дело вопиющее. А для князя очередное. Муромский, кто страдает, тот и стонет, ваше сиятельство. Князь, может быть, записку имеете? Муромский, имею. Ну, в смысле, вот бумажное изложение. Имею. Только я из дальней деревни затем, собственно, и приехал, чтобы лично объяснить вам мои невинные страдания. Князь, объясняйте. Только дело и не страдания. Мы их не рассматриваем, на то есть врачебное управо. Ну, просто замечательно. Муромский, имею я ваше сиятельство, единственную дочь. 5 лет тому назад проживал я с моим семейством в Москве, имел круг знакомств, словом, держал дом, какой фамилии моей надлежало. Князь поднимает глаза к небу и потирает желудок. То есть, когда же это кончится, мучение? Муромский, дочь моя всегда вела себя так, что могу сказать, ежечасно молил я Господа Бога. Князь, молитва относится, сударь, к Богу, а не к делу. Объясняйте дело. Это вот точно, что было со мной в суде. Как только я пытался чего-то объяснять, судья говорила, это к Богу, к делу не относится. Объясняйте дело. Муромский, он пытается что-то говорить, а когда, а теперь, Воровин, извольте объяснить их сиятельству ваше дело. Муромский, судорожно. Теперь, когда, ваше сиятельство, мною было предложение Кричинского принято, то дочь моя, будучи уже невестой, действительно отдала ему этот камень для того, будто, чтобы показать его знакомым. Но только возьми он этот камень, да заложил ростовщику Беку. То есть не этот камень, а подложный. Ваше происходительство, извольте понимать, подложный. Ну, я в виде этого ростовщику Беку деньги отдал. То есть я деньги-то отдал после. А тут дочка моя настоящий-то камень ему отдала, но он и не ищет, и я не ищу. То есть не пытается вернуть. А только тут и взялась полиция. Вот попробуй-ка что-нибудь из этого понять.
Особенно, когда у тебя совершенно другие проблемы. Желудок,
абсолютно,
утро.
Абсолютно. И вот, ну, Муромский, забывшись, а сейчас скажу, извините, князь тут немножко раздухарился. Позвольте, не горячитесь. Вы, я вижу, в военной службе служили. Это суворовский солдат. Знаю, знаю. Так мы вас в бараний рог согнем. Мы вот из этого дела посмотрим, что вы за лицо и как вела себя ваша дочка в этом невинном происшествии. Путно или беспутно? Муромский, забывшись, моя дочь беспутно? За что же вы нас оскорбляете, ваше происходительство? За что? Разве за то, что я люблю свое дитя, а вы своих по целым неделям не видите? Князь, что? Как? Муромский, или за то, что мне вот под Можайском проломили прикладом голову, когда я простой армейский капитан принимал француза на грудь, а вас тогда таскала на руках французская мамка? Он рассвирепел. Он просто губит сам себя. Князь, позвольте, вы с ума сошли? Воровин, ваше сиятельство, сделайте милость. У них головная рана, они в голову ранены. Муромский, нет, чиновник, я в сердце ранен. Дочь я свою защищаю, мою честную дочь, преданную публичному поруганию суда. Так вы меня слушаете? Я не виноват, что ваше сановникское сердце любит Анну до Станислава ордена, а детей не любит. Князь, а знаете ли вы, что я вас в полицию отправлю? Муромский, знать ничего не хочу. Кровь моя говорит во мне. Кровь не спрашивает, что можно сказать, чего нельзя. Я ведь не петербургская кукла. Я вашей чиновничьей дрессировки не знаю. Правду я говорю, она у меня горлом лезет. Так вы меня слушаете? Нет у вас правды. Суды ваши, Пилатова расправа. Судопроизводство ваше хуже иудейского. Судейцы ваши ведут уже не торг, это были счастливые времена, а разбой. Крюком правосудия поддевают они отца за его сердце и тянут да потряхивают. Дай, дай, и кровь-то так из него и сочится. За что меня мучают, за что? За что 5 лет терплю я страдания, для которых нет человеческого слова? Князь, а коли так? Эй, курьер! Князь, курьер, веди его вон, тащи его, тащи. Вот такая вот история. Голос повышать нельзя. А потом тут будет... А, есть время, отлично. Значит, Муромский понял, что сопротивление бесполезно. Он собирает из последних сил, и все, кто может, и его двоюродная сестра закладывает драгоценности, и дочкины браслеты, и этот его бывший крепостной Иван. Он собирает 30 тысяч, кладет в конверт и тащит, чтобы отдать Воровину взятку, в надежде, что на этом дело и кончится. И Нелькин ему говорит, этот наивный юноша, который поумнел. Нет, теперь не то. Теперь лопнули все границы, заглохнула совесть, ослеп разум. Вы в лесу, на вас напали воры, над вами держат нож. О нет, 100 ножей. Отдавайте, Петр Константинович, отдавайте все до рубашки, до нитки, до гола. И вот, собравший эти деньги, Муромский идет, значит, отдавать взятку Воровин. И он вспоминает письмо Кречинского, который с самого начала ему сказал: «С вас будут брать взятку, дайте, иначе вы погубите себя». И он вспоминает: догола производится эта взятка. По началам и теории Стеньки Разина и Соловья-разбойника совершается она под синюю тенью дремучего леса законов. Когда он сказал: «Ваше правосудие хуже иудейского», и ушел, Варавин говорит, а если иудейского, так заплати. То есть он не оскорбился. Раз иудейский суд, ну заплати. Все правильно. Свод законов, свод законов. Помощью и средством капканов, волчьих ям и удилищ правосудия. Так вот в эти ямы и попадают без различия пола, возраста и звания, ума и неразумия, старые, малые, богатые и сирые. Тарелкин говорит, пожалуйте. Это приемная Варавина. Муромский с деньгами. Тарелкин выходит из кабинета Варавина и приглашает. Пожалуйте. И Муромский туда входит. А через некоторое время он оттуда выходит. Варавин его провожает, раскланиваясь в дверях с Муромским. Будьте уверены, я рассмотрю ваше дело с полным вниманием, с полным вниманием. Взятка отдана, Варавин провожает Муромского. Все хорошо, закончилось. И вдруг, ну, Муромский уходит, Варавин выходит из кабинета. Эй, курьер! Тарелкин. Эй, курьер! Парамонов! Парамонов входит, Варавин. Вороти этого просителя скорей! В руках у Варавина пакет. Тарелкин, ваше превосходительство! Что вы? Варавин смотрит в упор на Тарелкина и остается неподвижен. В дверях показываются Муромский и Парамонов, курьер. Муромский Парамонов, ты того, ошибаешься, друг, это не меня. Парамонов, их превосходительство изводят требовать. Муромский, да не меня, братец, не меня. Парамонов, пожалуйте, пожалуйте, их превосходительство. Муромский, да ты ошибся, братец. Варавин, перебивая Муромского, позвольте, я вас требую. Муромский, меня? Муромский, Варавин, да вас. Вы оставили у меня в кабинете вот этот пакет с деньгами, показывает пакет, так ли? А взятка – это преступление. Муромский, я? Нет. А как не? Оставил? То есть, может быть, позвольте, я не знаю, что же вам нужно? Он с ума сходит. Варавин, мне нужно заявить ваш поступок, вот, при свидетелях. Муромский, так что же это, западня? Варавин, вы меня хотели купить, так что ли? Муромский, позвольте, недоумение, извините, простите, это же вот они мне сказали, указывает на Тарелкина. Тарелкин, что вы, ваше превосходительство? Я вот вам Христос распятым клянусь, никогда я их в глаза не видел. Варавин, не обращая внимания на Тарелкина, так знайте, я денег не беру. Вы меня не купите. Вот они, ваши деньги, кидает ему пакет на пол. Возьмите их и убирайтесь вон с вашим пасквильным делом. Муромский, не о пасквильном деле, я прошу, позвольте. Что, как? Тарелкин, помилуйте, что вы меня путаете? Ваше превосходительство, что же они меня путают? Варавин, угодно вам взять эти деньги, или я прикажу вот экзекутору? Муромский берет пакет, выбегает, открывает. Что это? А где же деньги? Развертывает пакет. Варавин, извольте идти, или я прикажу вас вывести. Муромский, так где же деньги, я говорю? Их тут нет. Нет, их взяли. Понятно уже, да? Итак, из 30 тысяч... Варавин оставил в конверте 1000 с небольшим. 28, примерно 900, он взял. А остальные швырнул и публично говорит, вы мне хотели взятку взять, забирайте и скажите спасибо, что я вас не арестовываю. В это время появляется князь, да еще и с министром. Если князь – это начальник управления, скажем, то особо важное лицо – это министр. Ну, при министре все это происходит. Министр одобряет действия Варавина и курьера, и экзекутора. Все правильно вы сделали, молодцы. Вот, и Варавин, это почти финальный монолог. Ну, все в порядке. Только от этих порядков у меня дух захватило. Следствие. Пожалуй, помещик-то и при следствии такой же жар окажет. Ну, начнет скандал. Или, может быть, к тому времени похолодает, потому он спокойно показать может, что я действительно деньги это на столе по неосмотрительности оставил. То есть не взятку давал, а случайно положил. Иначе же ему тоже тюрьма. Он же взяткодатель. Угу. Вот. А что действительно статский советник Варавин принял их за подкуп и в том не винен. А если и горше предположить, оставят в подозрении. Дэка штука. Я много кого оставил. Все здоровы, еще и кланяться приказывают. Доживают свой век в своих вотчинах. Что ж, уберусь и я в свою. Княжеская была. Сахарный завод поставлю. Помещик буду. Звание почетное. Я же говорил, да, эти 30 тысяч – это…
Очень большие деньги.
Это сумасшедшие деньги. Это сколько? 300 миллионов, наверное. Ну, что-то такое. Ну, правда, много. 30 тысяч серебром – это сумасшедшие деньги. И действительно можно и поместье купить, и завод поставить.
Но это, наверное, не серебром, если в конверте.
Да, но так они же в пересчете. Они Муромскому сказали 30 тысяч серебром, а это 300 тысяч ассигнациями. Ну, короче говоря, внимательные читатели могут залезть в интернет и сами заняться пересчетом. Им это понравится. И вот. Теперь финал. Вот он, финал. И вот когда он говорит, как он сахарный заводик поставит, вдруг входит Тарелкин. Варавин к нему. Ну, что там? А Тарелкин же утащил этого в обмороке. Муромский в обморок упал. Тарелкин его утащил на улицу, потому что вон отсюда. Ну, что там? Тарелкин сухо и небрежно. Где там, ваше превосходительство? Варавин. Ну, там, у Муромских. Тарелкин. Там? Да ничего. Нет. Варавин. Ну, что-нибудь да делается? Тарелкин. Ничего не делается. Уже сделалось. Варавин, следствие нарядить приказано. Тарелкин, наряжайте, что другое, а не следствие. Варавин не понимает, да в уме ли вы? Тарелкин, поднявший палец кверху, удивлен. Как по мановению совершается. Варавин, что ж такое? Тарелкин, умер. Варавин, умер? Кто? Как? Проситель? Тарелкин, не довезли до дому, в карете и кончился. Варавин, и кончился. Тарелкин, и концы в воду. Мертво и запечатано. Варавин, какой необыкновенный случай. Медленно крестится. Дай Бог ему царствие небесное. Тарелкин, что ж, дай Бог ему царствие небесное. Я не прочь.
Не нравятся мне ваши книжки.
Что?
Не нравятся мне ваши книжки.
Вы с ума сошли? Как это?
Я сейчас в депрессию впаду.
Подождите. Значит, это как сыграть?
Да как? Не играй.
Понимаете, вот я же тоже выхожу из суда и, можно сказать, в депрессии. А потом я думаю, ну это же классика. Вот то, что они сейчас со мной делают... Я вам не говорил, да? Вот был суд. Он продолжался час. Потом в суде я получаю решение. Из чего оно состоит? Это 19 страниц решения судебного, что я иноагент. Значит, первые, скажем, 4 страницы судья просто цитирует закон. Написано, что вот Минкин пришел, адвокат пришел, началось дело. И дальше идет 4 страницы цитаты из закона. Просто с интернета. Раз. Потом страниц 12 – это копия из документов Минюста. А потом суд, ознакомившись со всем этим делом, решил, что я иноагент. Я читаю это решение, а я-то где? Из этого решения видно, что за все время суда я ни слова не сказал. Вообще ни слова. И адвокат мой ни слова не сказал. Этого нет в решении. Если кому интересно, то правильно делать по закону так. Мои аргументы должны быть названы в решении. И суд говорит, но по таким-то и таким-то причинам мы это не признаем. Или это вранье, или это не имеет отношения к делу и так далее. То есть мои аргументы должны быть, и объяснено, почему они не приняты во внимание. Их просто нет. Просто нету. Сейчас вот будет апелляция в Мосгорсуд. И вот попробуй-ка там.
Давайте перед тем, как закончим, я еще прорекламирую книжку, которая есть у нас на сайте.
Давайте, попробуйте.
А я еще тоже никакого что-то оптимизма. Скажу. Курт Воннегут, «Бойня номер 5». Вот в таком издании книжка. Небольшая, компактная, удобно носить с собой в сумочке. Книга тоже. Никакого оптимизма, если честно. Я аннотацию прочитаю. Доброволец в рядах американской армии во время Второй мировой войны, попавший в плен к немцам, свидетель почти полного уничтожения. Воннегут перенес этот опыт на страницы своего самого знаменитого романа «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей», в котором стираются грани между настоящим и прошлым, миром и войной, реальностью и фантазией. Фантазии, безумием и трезвостью. Это такая вишенка на торте нашего мрачноватого эфира.
Ой, дайте я вам что-то хорошее скажу. Помните, несколько раз у нас в наших передачах заходила речь о том, что делают рэперы.
Так.
Какие у них есть ходы.
Так.
Я там рассказывал кое-чего. Так вот, я еще одну нашел, такую замечательную вещь. Значит, это пирокинезис есть такой. И вот кусочек из его рэпа. И нам не надо передышек. И, как говорят, есть вещи на порядок выше, слышишь? Но мы до сих пор ни бэ, ни мэ, ни бэ, ни мэ. И то ли горе от ума, то ли горе от умбэ. Я не сразу понял. Горе от ума, понятно.
Умбертека?
Нет, «Горе от ума» – это…
Не-не-не, «Умбэ». «Горе от умбэ».
Это Пелевин. «Ум-А» и «Ум-Бэ». Это у Пелевина где-то. Ну, где у него этот… я не помню, это может быть генерация…
Generation P.
Да. Вот. Так вот, у Пелевина есть «Ум-А» у человека и «Ум-Бэ». И вот этот парень сделал гениальную штуку. То ли горе от ум-А, то ли горе от ум-Б. На бумаге это видно. А в живьем-то это надо услышать.
Красиво.
Вместо ума – ум-А. Ну, просто вот шикарно. Согласитесь.
Заканчиваем. После нас в 18.05 будет программа «Дилетанты» на канале «Дилетант». Затем снова на «Живом гвозде» в 20.05 программа «2024». Максим Курников и Сергей Лагодинский, депутат Европарламента. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки этому эфиру, рассказывайте о нем своим знакомым и друзьям, пересылайте ссылки. Я думаю, что многим из тем, кто интересуется культурой, литературой, искусством, это будет безумно интересно. Ну и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина, который называется «Минкин», человек с ружьем на аватарке. Традиционные упоминания. Там Александра Минкина можно читать. Здесь слушаете, там читаете полный набор.
Я тоже сейчас на прощание скажу одну фразу. Дело в том, что люди, которые нас слушают, они частично нас понимают полностью. Кто-то понимает полностью, большинство. Кто-то не полностью, а кто-то почти ничего. Дело в том, что... Вот если бы сейчас китаец здесь говорил, мы бы ничего не поняли. Он же бы говорил содержательные вещи, но мы языка не знаем и понять не можем. Поэтому человек, который слушает эту программу, не имея базы никакой, вот он никогда в жизни ничего не читал, ему трудно. И надо к нему относиться с пониманием и стараться объяснить. Все, спасибо.
Мы ко всем относимся с пониманием. Оставайтесь с нами. Увидимся через неделю.